В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире с вами Александр Голубов и радио «Крым Реалии». Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о декларациях крымских чиновников. Журналисты «Крым Реалии» внимательно почитали эти документы, и оказалось, что большинство стало богачами именно при российской власти полуострова. За 4 года эти чиновники пересели ставри на иномарки премиум-класса, приобрели недвижимость и земельные участки на полуострове. Итак, кто именно набил свои карманы, могут ли эти доходы иметь официальное объяснение и стоит ли надеяться на внимание к этим случаям со стороны правоохранительных органов? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Давайте пройдемся по нескольким случаям. За прошедшее с 2014 года время состояние бывшего вице-спикера крымского парламента Ремзи Ильясова выросло, например, в разы. В 2014 году он указывал в своей декларации «Ладу девятку» и «Шкода Октавия» суммарной стоимостью, около 11 тысяч долларов. Ни квартиры, ни дома, ни земельного участка у него не было. Теперь же у Ильясова Audi A6 и Lexus RX 350 общей стоимостью не менее 70 тысяч долларов. Также он стал владельцем сразу 4 земельных участков, жилого дома и квартиры. А вот заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам национальности Руслан Бальбек, фактически также курировавший крымских татар на полуострове после 2014-го, несравнимо улучшил свое материальное положение. В 2015-м его годовой доход составлял менее 1 800 000 рублей, это около 25 тысяч долларов в год, а недвижимости у него не было. Теперь он зарабатывает почти в 3 раза больше, немногим менее 4 600 000 рублей, у него появился земельный участок, так жилой дом, квартира в Москве, участки дома и квартиры он также зарегистрировал на жену и детей. То есть фактически у господина Бальбека благосостояние растет не только личное, но и всей семьи. Чудеса обогащения показал и депутат парламента полуострова Сергей Шувайников. В 2014 году он указал в декларации довольно скромные доходы. Также таврию и 2 однокомнатные квартиры по 29 квадратных метров каждая. А уже в 2017 году Шувайников стал состоятельным землевладельцем, указав 32 садовых участка. Сам Шувайников утверждает, что он договаривался индивидуально с каждым владельцем и выкупил их в соответствии с законом. Также он сказал, что он, в принципе, настаивает и гордится тем, что это было сделано открыто, не переписано на тещу и так далее и тому подобное. Однако ориентировочная стоимость этих участков, по оценкам моих коллег, более 500 000 долларов. А также депутат пополнил свой автопарк. Он решил оставить все-таки свою таврию, на которой он ездил в 2014 году, но к ней вдруг добавился автомобиль Hyundai Solaris. Его ориентировочная стоимость также до 36 тысяч долларов. Вот такие как минимум 3 случая обнаружили журналисты «Крым Реалии». И мы сейчас поговорим, насколько это типично для крымских чиновников после 2014 года. С нами на связи Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета, организатор обманутого Крыма. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю, что связались. Вот я попытался сейчас максимально подробно, чтобы не было спекуляций, описать те изменения в декларациях, которые указали крымские чиновники. Они сами это сделали, то есть это даже не расследование, это просто фактически анализ их деклараций. Вот в чем, по вашему мнению, причина такого обогащения? Это могут быть официальные доходы от их деятельности как депутатов, как чиновников?
Ну, если говорить о Руслане Бальбеке, да, то его вот этот резкий рост дохода с 1 800 000 до там 4 с копейками миллиона связан в первую очередь с тем, что у него повысилась заработная плата. У нас депутаты Государственной Думы очень хорошо зарабатывают, поэтому официально. Но опять же, если сопоставить цифры, которые вот заработал он в год, 4 с лишним миллиона, допустим, да, с тем, что он отражает в своей декларации, они явно все равно не будут сходиться, как бы даже до 4 миллиона там не кушая ничего, квартиру в Москве не купить, как бы все мы это понимаем. Ну, так же, как и земельные участки и все остальное. У нас резкий рост доходов чиновников связан в первую очередь с тем, что все-таки ужесточается определенным образом законодательство. Если раньше там при Украине можно было купить участок по доверенности, там его оставить реформенным и декларировать мелью, да, как-то, то сейчас, ну, к представителям власти уже нет такого отношения, как бы, я не знаю, это чувствуется, да. И можно в таком случае просто остаться, выплатить деньги, в конце концов остаться без участка или без еще чего-то. Поэтому они вынуждены охранять это все на себя, на своих близких родственников, и как-то, ну, дальше это все легализовывать. Ну, это в первую очередь. А в вторую очередь, как бы, не стоит забывать, что у нас также резкий доход произошел и в семье нашего главы республики, да, если раньше его супруги бизнес шел как бы так, ни шатка, ни валка, то в последнее время она то у нас вторая в списке богатейших, там, жен губернатора, вот так, то еще на каком-то не последнем месте. То есть это явление повсеместное, и также хотелось бы обратить внимание на то, что именно у людей, которые должны заниматься вопросом национальных меньшинств в Крыму, да, то есть, соответственно, вот у Руслана Бальбекова, Ремзи и Ильясова, доходы тоже несопоставимо с их официальными доходами выросли резко, да. Я связываю это с выделением большого финансирования на устройство реабилитируемых народов, да, которые они, ну, по факту, до них не доходят. Я очень много общаюсь в последнее время с крымскими татарами, и они, ну, зачарованы ситуацией, которая складывается на этом поприще.
Угу. То есть я правильно понимаю, что фактически крымские чиновники могут себе позволить указывать в декларациях такую достаточно странную ситуацию. Официальные доходы у них повысились, но я бы сказал, относительно незначительно, но при этом они могут спокойно впихивать в декларации садовые участки, дома, квартиры, машины, не боясь при этом никакого преследования со стороны каких-нибудь правоохранительных органов, общественного внимания.
Кто-то, допустим, да, вот на социальном субъекте может позволить со своими единомышленниками выйти на центральную площадь, поджигать портреты лидеров иностранных государств, да, организовать несанкционированные публично массовые мероприятия. И после того, как я обращаюсь в прокуратуру по этому поводу, да, мне приходит ответ, что якобы мое обращение в администрацию города и в полицию, да. После этого ответа не с администрацией, не с полицией я не получаю, потому что я приятно согласован, вообще считаю, что это ненормально, я поджигаю портреты чьи-то на центральной площади города, еще что-то, да. И я не получаю просто ответ от администрации города, и, соответственно...
Алло, Илья? Илья? К сожалению, Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета и организатор обманутого Крыма, сорвался со связи, и мы сейчас попытаемся связаться с ним вновь, или же включим нашего нового спикера, это будет Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» от Transparency International Россия. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии», мы сейчас говорим о коррупции среди крымских чиновников, о росте задекларированного имущества и доходов крымских чиновников. После 2014 года мы уже вот перечислили результаты мониторинга наших коллег с видеопроекта «Крым Реалии» о том, насколько как минимум у троих крымских чиновников доходы и, скажем так, объемы имущества, которые они декларируют, выросли в разы фактически, о том, что, по словам Ильи Большедворова, это достаточно типичная ситуация, и касается она не только упомянутых чиновников, но и высшего руководства Крыма, в том числе супруги господина Аксенова. И с нами уже на связи Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Transparency International Россия. Андрей, здравствуйте. А, прошу прощения, коллеги говорят, что снова на связи с нами Илья Большедворов. Илья, извините, пожалуйста.
Да,
здравствуйте вновь.
Да, ничего страшного.
Вот, да. Все-таки я хочу вернуться к вопросу типичности ситуации для крымских чиновников. Вот мы поговорили про родственников Аксенова, да, которая стала, то есть жена его теперь одна из богатейших жен губернаторов России. Мы видим, что на крымско-татарской теме умудряются обогащаться крымские чиновники. Но все-таки это типичная вещь, то есть можно заметить, что чиновники, депутаты вот стали резко богатеть? Или это же все-таки такие исключения, которые говорят там о отдельной чистоплотности отдельных товарищей?
Да нет, это в общем, картина общая, как бы, причем эти доходы всегда не соизмеряются именно с официальными доходами, которые они получают на месте. То есть, если мы говорим про Сергея Сланенко, если я не ошибаюсь, он вообще, в принципе, в крымском парламенте работает бесплатно. Я как бы не знаю, на каких, какой там бизнес он ведет, еще что-то, да, но я вот могу там как бы с уверенностью 90% сказать, что он, по-моему, депутат на освобожденной основе, как бы, и он официально дохода вообще по месту работы своего не имеет. То есть это может быть какой-то бизнес у него, еще что-то, да, но когда человек занимается бизнесом, он тебе земельные участки не оформляет там где-нибудь в Мирном, там, где вместе со всеми депутатами остальными, да, и делает это за бесплатно.
Я понял. Илья, скажите, пожалуйста, а вот я понимаю, что вы, как человек, занимающийся антикоррупционной деятельностью, вы обращаете внимание на такие вопросы и на такие факты. А вот для большинства крымчан это болезненный вопрос, или же они предпочитают отмахиваться, считая, что это нормально, власть должна так делать?
Людям в основном, честно говоря, все равно. Но они просто с этим сделать ничего не могут. Да, я еще раз повторюсь, что жаловаться куда-то, допустим, в прокуратуру, в Крымской, да, занятие абсолютно бесполезное. Я практически не знаю ни одного случая, когда, за исключением, наверное, с мусорным заводом у нас была ситуация вопиющая, когда там вообще уже просто, в принципе, все было плохо, да, и то туда просто денег, наверное, вложить не успели какое-то количество серьезное, если там не было. Вот прокуратура отреагировала каким-то надлежащим образом и прекратила вот эту незаконную стройку, это мусоросортировочная линия, еще что-то, да. А все остальное, как бы, прокуратура, в принципе, ни на какие обращения не реагирует. А в генеральную прокуратуру еще куда-то писать бесполезно, все спускается на местный уровень, как бы разбирайтесь, типа, здесь сами. И, естественно, у жителей, как бы, полная апатия к органам власти, как бы, и они уже просто сидят, смотрят на это все, постоянно удивляются. Еще дополнительно стоит отметить, что, в принципе, местные средства массовой информации в политической жизни вообще практически никак не участвуют. У нас и чиновники говорят как о покойниках, либо хорошо, либо никак, как бы, да, в Крыму именно. И поэтому как-то говорит о том, что это вызывает возмущение у населения Крыма, как бы, вообще смысла никакого нет, оно просто об этом в большинстве своем не знает.
Я понял. Что ж, Илья, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, на связи с нами был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета и организатор обманутого Крыма. А к нам присоединяется Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор Transparency International России». Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю, что связались с нами. Вот мы сейчас обсудили ситуацию в Крыму, о том, что после 2014 года ряд чиновников резко начали богатеть, о том, что, по крайней мере, по утверждению господина Большедворова, эта ситуация достаточно типичная. А вот для России, насколько часто чиновники и депутаты в Российской Федерации, в общем, начинают резко богатеть после получения должности или мандата?
Богатеть и то, что они показывают в своих официальных декларациях, это все-таки разные вещи. Но если мы говорим про депутатов, там на уровне регионов у нас достаточно часто депутаты работают, выполняют свои обязанности депутатки без отрыва от основной деятельности. И там мы часто видим там какие-то огромные доходы, которые они получают в рамках своего бизнеса или какой-то другой работы.
Угу. А вот, Андрей, ну, логично, что если человек где-то работал, да, предположим, у него был или бизнес, или зарплата в какой-нибудь коммерческой организации, ну, доход может быть за время его депутатской каденции вырасти, там, в полтора раза, ну, может быть, в два. Ну, редко, когда бизнес бывает настолько успешным, чтобы позволить человеку, там, богатеть в разы. А тут мы видим ситуацию, когда крымские чиновники, ну, вот реально у них не было ни дач, ни квартир, ничего. То есть, ну, максимум Таврия или девятка какая-нибудь. И тут у человека появляется новая люксовая машина, у него появляется несколько земельных участков. Вот у одного депутата, в принципе, мы насчитали 32 участка земельных, фактически за 3 года появилось, общей стоимостью более полумиллиона долларов. То есть вот такие случаи для России типичны?
Ну, нет, я бы не сказал, что они очень типичные. Может быть, в случае Крыма скорее там идет речь о том, что они оформляют эту собственность на себя, то есть они ее записывают. Вот. Надо сказать, что вообще-то все крупные покупки, они подлежат, они должны быть обоснованы, то есть должна быть декларация о расходах, вот, на какие средства это имущество было приобретено. Если такой декларации нет, то теоретически должно стать предметом проверки для компетентных органов.
Mm-hmm. Ну вот, Андрей, вот просто чтобы сравнить, опять-таки, вот то, что мы увидели у крымских чиновников, опять-таки, их официальные доходы, действительно, там, рост зарплат, тот, там, один из них, например, Руслан Бальбек, стал депутатом Госдумы, соответственно, да, у него там достаточно серьезно вырос доход, это все понятно, но когда у человека и у его семьи вдруг появляется, ну, огромное количество участков, квартир и так далее и тому подобное, все равно это этим доходом вроде как бы не покрывается. Как часто получается так, что правоохранители все-таки обращают внимание на вот эти разрывы, или это же все-таки чисто теоретическая история?
Ну, это скорее теоретическая история. У нас есть процедура, когда там прокуратура может обращаться в суд с иском, требовать изъятия имущества, которое, ну, необоснованно как-то получено, где чиновник не может объяснить источники происхождения средств, на которые он покупал. Есть несколько случаев на всю огромную Россию, там пару десятков случаев, когда такие дела доводились до суда успешно или там более или менее успешно, вот, но как бы надо понимать, что это всегда в таких случаях прокуратура бьет по чиновникам такого среднего и низкого уровня, то есть как бы высокопоставленных лиц, в общем, трогать как-то не принято.
Угу. А это может означать элементарно, например, что этот чиновник попал в опалу, а на самом деле они просто с ним решили принципиально там бороться как с коррупционером?
Ну, вообще, конечно, оно вот так и кажется, что это какие-то разборки, что это какой-то наш инструмент давления, потому что там, ну, когда у человека там отнимают какой-то по суду Nissan там за 1,5 миллиона рублей, ну, это не очень вот какая-то вот реально расследовательская деятельность, а просто, ну, кому-то дали указание вот таким образом наказать за какое-то неправильное поведение.
Угу. Андрей, а подскажите, пожалуйста, а у россиян, в принципе, вот такая ситуация, когда на всю Россию там лишь десятки там успешных судебных разбирательств по этому поводу, вызывает какое-то возмущение? Вот есть ли интерес к не только к антикоррупционной тематике вообще, а вот к декларациям чиновников и к разнице, вот, к имуществу, которое в этих декларациях указано, и доходах, которые, опять-таки же, в этих декларациях указаны. Это же даже не какое-то расследование, это вот просто та информация, которую чиновники сами абсолютно спокойно подают обществу.
Ну, мне кажется, никакого возмущения нету. То есть, как бы 10 лет назад, когда у нас начиналось вот борьба с коррупцией такая с президентом Медведев там запустил, закон этот приняли. А как бы был какой-то оптимизм, были какие-то ожидания от системы декларирования, а сейчас публика скорее не верит этим данным, то есть они часто воспринимаются как фиктивные, вот, и это и опросы показывают, ну и в разговорах тоже это такое ощущение проскальзывает, то есть как бы никто за чистую монету эти данные не воспринимают, то есть как бы, ну, как бы они что-то там публикуют, и мы делаем вид, что нам это интересно. То есть, а на самом деле эти декларации, они становятся предметом такого какого-то особо тщательного публичного разбора. На самом деле, к сожалению, потому что данных там достаточно много.
Андрей, а вот подскажите, пожалуйста, Когда речь идет о там, народных ожиданиях, вот у нас есть расследование Навального, да, то есть, как бы, если политики, если, скажем так, организации, которые все-таки пытаются привлечь внимание к этой проблеме, и какая реакция у власти на такую, когда, собственно, кто-то начинает копаться в грязном белье чиновников?
Ну, это не грязное белье, это же все-таки официальные данные, которые они публикуют. Если мы говорим об организациях, ну вот мы, например, занимаемся, мы постоянно собираем эти декларации, там анализируем их, обрабатываем. Реакция, она как бы такая разная бывает. Иногда какой-то интерес к нашей работе вызывается, иногда ее неприятие. Вот. Ну, наш ресурс пока работает, там в России не заблокирован, все нормально. Вот. Я бы сказал немножко про другое, что вообще-то с этим декларируем. У нас огромное количество людей, там миллионы человек в нее включены, и там не только чиновники, но и просто всякие бюджетники. Например, ну вот возьмем еще простой такой аспект, он очень актуален сейчас в конце августа, что руководитель любой школы российской вообще тоже публикует антикоррупционную декларацию. И ну, практически у всех россиян там есть дети, они вот видят эту школу, они видят этого директора, вот, и они могут провериться, как бы, если бы они хотели, они могли бы проверить, что там в этой декларации содержится и насколько она соответствует действительности, правда ли он приезжает там на работу на той машине, которая у него где в этой декларации указана. Но, к сожалению, как бы, ну, большинство людей, они просто не знают, что такая информация доступна, потому что сам способ ее публикации, он такой, что ну, еще как бы найти надо. Надо знать, где искать, надо знать, что искать, и что вообще такая информация есть в открытом доступе, даже просто, чтобы удовлетворить свое любопытство, не говоря уж о том, чтобы там, какие-то там, осуществить там, общественный контроль там, или что-то еще.
Что ж, Андрей, я благодарю за ваши ответы. Напомню, на связи с нами был Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Transparency International Россия. Мы продолжаем наш разговор, и на связи с нами Лариса Волошина, украинская телеведущая и публицист. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, мы только что поговорили сейчас про ситуацию в Крыму, про ситуацию в России, соседней в целом, и получается интересная история, что чиновники могут указывать все, что хотят в декларациях, вроде бы как есть формальная, ну, скажем так, антикоррупционная повестка от российской власти, однако обществу в целом абсолютно неинтересно, что пишут чиновники в декларациях, даже когда они явно пишут вещи, которые их должны бы были дискредитировать. В Украине же, насколько мы знаем, декларации вызвали огромный просто такой скандал. Люди писали, возмущались. Это пока что, насколько я понимаю, не привело к каким-то судебным разбирательствам, значит, сколько-нибудь значительным. Но, тем не менее, общественный резонанс был значительным. Подскажите, в чем, по вашему мнению, пролегает разница между Украиной и Россией в этом? Почему украинское общество на это реагирует остро? И, по вашему мнению, Крым в этом плане больше российский или украинский? Вот именно в плане реакции на коррупцию.
Ну, реакция на коррупцию, она действительно имеет определенные исторические корни, потому что, в России Навальный, один из самых ярких оппозиционеров, он построил свою карьеру на борьбе с коррупцией, поэтому для сегодняшнего российского обывателя говорить о коррупции, возмущаться коррупцией, это быть в оппозиции к режиму. В Украине другая ситуация. Здесь борьба с коррупцией означает патриотизм, означает заботу о стране, и поэтому тут в данном случае быть противником коррупции, интересоваться коррупцией чиновников, возмущаться коррупцией, это значит быть патриотом. Поэтому тут немного все-таки другое самоощущение человека на основе того, как он относится к коррупции. Но если мы говорим, например, о крымских чиновниках, то тоже вот очень интересно, потому что очень многие из них не имели ничего при служа Украине, да, у них были там нулевые декларации, все они были бедные, все было записано на жену, тещу, любимую собаку. А тут вдруг у людей показывают в своих декларациях какие-то невероятные вещи. Меня интересует больше всего то, как изменился подход и изменилось ощущение вот самих этих людей, которые в одной стране позволяли себе скрывать коррупционные налоги, скрывать свои доходы и не боялись этого делать, а в другой не боятся показывать коррупционные доходы, зная, что им ничего не будет.
Лариса, извините, пожалуйста, я просто вынужден вас прервать. Ну, вот, собственно, на этой мысли, мне кажется, она достаточно ценна для того, чтобы завершить ею эфир. Я очень благодарю вас за ваши ответы. На связи с нами была Лариса Волошина, украинская телеведущая и публицист. Мы говорили о коррупции в Крыму, о том, о декларациях крымских чиновников. В студии с вами был Александр Головов, радио «Крым Реалии». Услышимся через пару минут.